Книга Псалмов, 18 Псалом. Творец непорочен, путь его, слово Творца чисто. Щит он для всех, кто уповает на него. Ибо кто есть Бог, кроме Творца? Кто есть твердыня, кроме Всесильного нашего? Творец, который опоясал меня мощью, дал мне путь непорочный. Он делает ноги мои, как лани, на высоту мои ставит меня. Руки мои он обучает битве, мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, десница Твоя поддерживает меня. Снисходителен Ты, возвышаешь меня, Ты расширяешь шаг мой подо мною, не споткнутся ноги мои. Я буду преследовать врагов моих и настигну их, не возвращусь пока. Не будут они истреблены, поражу их, не смогут они встать. Падут под ногой моей. Ты опоясал меня мощью для войны, под ноги мои низложил восставших на меня. Тыл врагов моих обратил ты ко мне, истреблю недругов моих. Взывают они, но нет спасающего. К Творцу, но он не ответил им. Разотру их, словно прах на ветру, как грязь уличную, растопчу их. Ты избавил меня от войн народов, поставил меня главой иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По слухам обо мне они поминуются мне, сыны чужеземцев заискивают предо мной. Сыны чужеземцев тащают, хромают они в оковах своих, жив Творец. Благословен оплот мой, да будет превознесен всесильный спасение моего. Творец, мстящий за меня, покорил народы подо мной. Ты избавил меня от врагов моих, а также вознес меня над восстающими против меня. От насильника избавил ты меня. За это буду славить Тебя, Творец, среди народов, и имя Твое воспевать. Великое спасение посылает Он Царю Своему и проявляет милосердие к помазаннику Своему Давиду и потомству Его вовеки.
Нет у человека более, чем его внутренняя война. Когда все враги, все народы, которые встают, все это изнутри, и все это рисует человеку картину мира, скрытия. И если бы он сформировал бы правильно свои внутренние свойства, чтобы они были всегда согласны состоянию, которое представляют ему свыше, он видел бы всегда мир бесконечности, будущий мир, исправленный мир. И поэтому то, что нужно, это прежде всего обращать внимание, как мы выстраиваем то, что мы раскрываем внутри себя, то, что раскрывается внутри нас, то, что Творец представляет нам как проблемы. В той мере, в которой мы не соглашаемся с тем, что происходит снаружи, мы должны понимать, что это вытекает из того, что в нас есть внутренние свойства, которые не согласны со свойствами Творца, выступают против Него, а в той мере, в которой они выступают против Творца, против свойств света, согласно тому уровню, на котором мы находимся, согласно этому мы видим разнообразные формы от черного до разных других цветов, разные другие формы, цветах, в звуках, в составе материи, во всем чем угодно. Это все, в общем, что мы видим, это мы ощущаем мир, то есть насколько Творец исчезает, мы видим обратное ему. Поэтому вся наша работа — это как я выстраиваю свои свойства так, чтобы мое восприятие было бы в самом свете, в Творце. Тогда называется, что я исправлен. Поэтому все враги, все ненавистники, то, что пишет здесь Давид, вся его великая работа всегда была в войнах. Это все речь идет о внутренней работе. Он чувствовал себя всегда, искал, чем еще он отличается от Творца. И все эти внутренние свойства, мысли, желания, он принимал их как чужие и всеми своими силами хотел организовать их так, чтобы видеть только высший свет, облачающийся в исправленные килим, вместо того, чтобы в этих килим, то есть в желаниях неисправленных, ощущать разные формы противоположные. Это то, что нам надо тоже видеть каждый день во всем, что мы ощущаем. Человек, который не ощущает облачение света в том, в чем он находится, в том, что ощущается у него в зрении, слухе, обонении, осязании, вкусе. Если он не чувствует, что там свет облачается, он находится в этом свете, отождествляя себя с ним, с действиями света, благодаря этому он находится в скрытии. В этом мире. Поэтому вся наша работа в том, чтобы найти, чем я отличаюсь в каждое мгновение от исправленного я. И тогда я соглашусь со всем, что происходит, но не сейчас. Тот, кто соглашается сейчас, ему нечего исправлять. Это есть такие праведники, якобы, что все, что приходит, все на благо. Нет, все, что приходит на благо, если я собираюсь исправлять это, я прихожу через это зло, которое я ощущаю, которое окружает меня. Я это зло ощущаю, что это приходит мне на благо, чтобы я исправил себя, а не то, что я просто буду принимать это, все на благо, и буду страдать. Не на благо мне, не на благо Творцу, а просто говорят, что это на благо, и, по сути дела, внутри рыдают. То есть мы раскрываем все противоположные свойства и исправляем их. Стараемся исправить их с помощью группы, распространения, молитвы, просьбы к Творцу и так далее, пока мы не ощущаем внутри всех наших желаний, что мы получили свойства, которые находятся в соответствии с воздействием Творца, и тогда мы находимся с Ним в объединении, в объятиях, в зивуге, в слиянии.
По поводу отчета Омера, известно, что основная работа человека — связать себя с Творцом. Слово «Омер» происходит от слова «вязка снопов».
Соединиться с Творцом над всеми состояниями, которые Творец представляет человеку.
И говорит Раши в своем комментарии, вязка снопов, то есть сделать немым. То есть вследствие того, что человек становится немым и не раскрывает рта с претензиями против Творца,
а получает, принимает все, чтобы исправить себя, то есть он понимает, что то, что он видит, каждый отвергающий отвергает в своих недостатках.
И у этого человека все, что делает милосердный, делает во благо.
Потому что он посылает ему возможность исправиться, поэтому раскрывает человеку разные вещи, которые не в порядке. А человек должен расшифровывать их уже, что это не в порядке не в мире вокруг него, а не в порядке в нем. Поэтому он видит неисправленности снаружи от себя. Так мы изучаем восприятие реальности.
И говорит себе, то есть все его мысли и желания будут только во имя Высшего, и тогда он умер. То есть, тем самым он связывает прочной связью все свои мысли и желания, чтобы была у них только одна цель — доставление удовольствия Создателю своему. И тогда человек называется Омер.
То есть ему светит уже свет Творца. Он исправил какое-то свойство, и с помощью него уже находится связанным с Творцом согласно совпадению по свойствам.
А исчисление Омера, комментаторы говорят, что это от слов, и под ногами его будто сапфировая белизна. И небеса чистота. И объяснение следующее. Посредством того, что человек связывает себя с Творцом, тогда этот человек заслуживает раскрытия над собой света Творца. Получается, что тем самым, что человек становится как Омер, дословно сноп, связка, связующий все желания в единую связь.
То есть ради отдачи наслаждение Творцу, ради этого он делает, то есть он благословляет все открывающиеся неисправности, потому что может исправить их и больше связаться с Творцом тогда.
То есть единой целью во имя небес, и тогда этот омер, связка, светит.
То есть светит ему в исправленных килим, в исправленных свойствах, тогда он получает свечение, которое называется омер.
И в этом тайна отчета омера, когда человек светит, светится светом Творца. А поскольку иудей состоит из семи свойств,
если он идет на соединение с Творцом, это называется иудей, слово объединение, у него есть семь сферот, и умножить на семь — это 49. Да?
И их необходимо исправить, чтобы были ради Творца. И существует правило, что любое свойство включает в себя все остальные. Поэтому получается, что 7, помноженные на 7, и всего 49 дней. Поэтому мы отчитываем 49 дней до получения Торы. Потому что сноп умер, он из ичменя. И это имеется, что он происходит от ячменя, а также уровней, на которые человек ставит в своем сердце величие Творца. Как комментирует Зор, каждый, насколько оценивает в сердце своем. Настолько пребывает в человеке свет Творца. И это называется свойством веры. Когда человек удостаивается веры в Творца, тогда называется уровнем животный. Поэтому омером называлась мера ячменя, которая используется для корма скотины.
То есть отдача ради отдачи, уровень бины. Да.
Тогда как в Шавуот, когда удостаивается получить Тору,
то есть средство, чтобы исправить злое начало, не поднимаясь над ним, а исправить его тоже, пользоваться им,
тогда они получают знание Торы. Поэтому приносят жертву из пшеницы, то есть пищу человека ступени говорящей. Но до того, как удостоился уровня Торы, который является уровнем говорящего, то это называется жертва из ячменя, которая является пищей животного. И поэтому называется вязанием снопов, то есть свойство немоты, которое представляет собой животное, но не говорящее.
Хафец Хесед на все говорит, все прекрасно, поднимается надо всем. Все еще не работает с хессаронами, проблемами, а только поднимается на уровень вины.
И только посредством Торы получаем мы качество говорящего.
Тора называется свет, возвращающий к источнику, исправляющий злое начало. Тогда есть ему что сказать, то есть он работает со своими килим. Вопросы? Да, Мотя.
Выясняется из статьи, чтобы...
Это часть письма, да? Да?
Чтобы реализовать все это, он пишет здесь в начале своего этого отрывка, что главным образом человек должен связаться с Творцом.
Это вся наша реальность, наше присутствие. А зачем мы были созданы? Вся жизнь, каждое мгновение дается нам, Творцом, который создал все, чтобы мы пришли к слиянию с Ним. Да?
Как же мы это делаем, чтобы это было постоянно, чтобы отнести себя ко всему?
Нет никаких шансов, если группа не поможет. Ты со своими свойствами не можешь сдвинуться с места. Я создал злое начало, написано. Как притянуть свет, возвращающий к источнику? Я создал Тору в приправу, потому что свет не возвращает к источнику, только через группу. Что в группе ты как-то отменяешь себя, и тогда, согласно твоей отмене перед группой, ты уподобляешь себя свету, возвращающему к источнику, и тогда в этой мере он светит тебе. И в этой мере ты уже начинаешь видеть, что это зло, возникает выяснение, свет пса, который выясняет килим и дает силу исправляться. Все производит свет. Тебе нужно только позаботиться, чтобы он пришел. Да?
Как же мы получаем эту помощь от группы?
Организуй их так, чтобы все захотели соединиться. Условия получения Торы — быть как один человек в едином сердце. И все. Что написано о стоянии у горы Синай? Вы хотите получить Тору? Пожалуйста. Поэтому есть свобода выбора здесь. Вещи очень конкретные, простые. Это путает нас, потому что это мы не устроены согласно этому, но формулы, они очень короткие и по делу. Еще? Да.
Ученик из Хадера спрашивает, когда я раскрываю, что внешнее действие — это результат моего внутреннего действия, что я должен делать?
Изменять внутренние свойства. А что можно еще делать? Если весь мир — это проекция моих свойств, я вижу себя так, как бы противоположно, что так вывернули меня. Так что мне делать? Только исправлять себя? В той мере, в которой я исправляю свои свойства, я вижу мир исправленным. Состояние вне меня — это малхут бесконечности, свет бесконечности. Там не изменяется ничего. Из того состояния бесконечности было нисхождение, предшествующее моему состоянию, самому низкому. Да? самый низкий, противоположный бесконечности. Я должен постепенно так исправлять себя еще и еще. И так я прихожу к тому состоянию. Но я относительно этого абсолюта нахожусь, он не изменяется. Свет бесконечности находится в абсолютном покое, высший свет. А все экраны, все скрытия во мне, внутри меня, не нужно ничего исправлять снаружи, это проблема. Религии, верований, вообще человеческих действий. Если бы мы вместе все приняли бы решение, что начиная с этого момента мы исправляем только наши внутренние свойства, и тогда во внешнем мы занимались бы только, чтобы укрепить внутреннее. Потому что в той мере, в которой ты не исправлен, у тебя есть... Картина мира разделяется на немножко внутри, что ты как-то ощущаешь реальность, которую дали тебе ощутить, и внешнее.
Сказано, что с помощью того, что человек становится немым, не раскрывая рот с претензиями против Творца, и вопрос...
Что это значит? Что я принимаю на себя истинную картину мира, что нет во мне возможности открыть рот, потому что, хотя у меня есть и досады разные, множество, что можно высказать, критиковать весь мир, и в конечном счете это Творца. Да? Если я недоволен чем-то происходящим в мире, я, по сути дела, обвиняю Творца. Да? Нет никого, кроме Него. Так что я должен в таком случае, если я хочу исправляться, я должен прежде всего закрыть рот и начинать делать критику на себя. В каких свойствах, в каких мыслях, из каких желаний я определяю, что мир нехорош. И тогда я выясняю, раскрываю в себе те свойства, которые на данный момент приходят к исправлению. То есть требуют исправления. И тогда я... Как закрывающий себе рот во время ссоры с Творцом, я сейчас могу обратиться к нему и попросить света, возвращающего к источнику. В каком виде? Обратиться к нему и попросить света, возвращающего к источнику, я могу только, если я объединяюсь с группой. Это условие, как было при получении Торы, быть как один человек в едином сердце. Если я вкладываю в группу, как можно больше объединен с ними, через группу я нахожусь в связи с Творцом. Пока что эта связь может быть неясная, не выясненная, но все-таки существует. Я, тем не менее, обращаюсь. И это и есть форма работы. Да?
А что мы сделаем с тем, что находится внутри?
Свет приходит и исправляет. То, что есть, есть. Пойди к мастеру, который сделал меня. Да?
Относительно исправить внутреннее. Как работает эта система? Потому что я все время как раз вижу внешнее перед собой.
Система, что это за система? Какая?
Система, которая исправляет внутренние свойства человека. Как привести ее в действие?
Только через обращение к Творцу, что я хочу измениться, чтобы не злословить о его управлении, а быть согласным с его управлением и прилепиться к нему. Чтобы я видел мир добрым, не потому что я хочу чувствовать себя хорошо, а для того, чтобы не проклинать его. Да.
Что значит согласиться с Творцом, с его управлением?
Так что я вижу, что все доброе, творящее добро, практически. Да? Вы видите, насколько вы повторяете те же самые вещи. Все время. Да? Ты видишь, что это... Как ты не приходишь, ты все время возвращаешься к тому же состоянию.
Нет, потому
что... Хорошо, хорошо. Я не смеюсь над... Это хорошо, так выясняет еще, еще, и всякий раз это как бы по-новой. Да?
Я просто вижу, что вещи, которые происходят снаружи, на самом деле мне мешают.
Ладно. Здесь немножко есть проблема. То как мы ведем себя с вещами, которые есть в реальности этого мира, да, это имеешь в виду? В реальности этого мира, как я организую свое отношение с ними, и как я организую свое отношение с высшим управлением. Пока я не прихожу к прямой работе с высшим управлением, я не могу со своими свойствами, которые я еще не настолько исправил, что Творец действует на меня, я обратно действую на Него, я возлюбленному моему, возлюбленный мой мне, и все. Пока я не прихожу к этому, я обязан также относиться к миру, который находится вокруг меня. Пример царя Давида, который написал все свои стихотворения и вместе с этим воевал 40 лет. Захват Давида, завоевание Давида называется полная страна Израиля. Да?
Я спрашиваю до этапа, когда мы достигаем работы напрямую с Творцом. Какова правильная работа, поскольку снаружи я вижу испорченности, которые мешают, и ты хочешь, чтобы это изменилось?
Ты должен в духе, насколько можно хорошим, относиться к внешним неисправленностям, насколько можно исправить их добром, а насколько нет, исправлять их силой мышцы и то, и другое. Но знать, что главная твоя работа через высшую силу. И это чтобы было у тебя как одна форма. Стараться, чтобы и когда я иду на войну, и когда я стараюсь там говорить с врагами и ненавистниками, и когда я работаю с Творцом, все это для меня тоже управление, тоже отношение к общей реальности, которую Творец представляет мне и дает мне в части работать, как я работаю в этом мире из моего тела, а часть работать с ним духовно. Я должен прийти к состоянию, когда я отношусь к этому просто как к одному целому. Одно отношение, чтобы у меня не было одно против другого. Это тяжело соединить две эти вещи вместе. Пока человек не начинает видеть, что это тоже облачение Творца, только на двух уровнях. Да?
Как я определяю, что во мне вызывает видение этого, этой испорченности, чтобы попросить об исправлении?
Только если приходит свет Отца и выясняет тебе это. Но... Чтобы прийти к этому, тебе нужно до этого прежде всего соединиться с группой и из нее, насколько возможно, устремиться к слиянию. И все-таки принимать, что все это доброе творящее добро, и только относительно твоих свойств, это так представляется в неправильном управлении. Да?
Вы также сказали, что царь Давид всегда искал, в чем он отличается от Творца. Что это значит искать, в чем я отличаюсь от Творца? Что я ищу?
Форма мира, картина, которую ты ощущаешь. Пока ты не почувствуешь бесконечность, формы, которую ты ощущаешь, что это еще не бесконечность, еще не абсолютно доброе творящее добро, а немножко меньше этого. Это все еще твои свойства, которые нуждаются в исправлении.
Что означает, что Творец облачается в картину, которую я сейчас вижу?
Что он дает тебе эту картину? В твоих органах ощущений? Эта картина представляется в твоих органах ощущений. Он рисует тебе это. Он хочет облачиться на 100%, как простой свет. А когда он облачается, получается у тебя не простой свет, а разные искажения. Эти искажения ты ощущаешь как людей, как неживое растительное животное, как разные отношения между ними и так далее. Это все, что происходит у тебя внутри, как в животе у тебя. Происходят там у тебя разные революции. Это ты чувствуешь так. Но он представляет тебе какой-то свет, допустим, нефеш де нефеш или рух де нефеш. Маленький свет. Но ты вместо этого света, чтобы видеть его просто как свет, добро, отношение доброго творящего добро и все, согласно своей ступени, ты видишь в ней какие-то разные флуктуации, не знаю, как сказать, ну, потоки разные, разные такие. И они все эти течения рисуют тебе этот мир в неживом растительном животном говорящем. Это 4 уровня в твоем желании, которые так рисуют тебе картинку. Что это за картинка? Эта картинка говорит тебе в конечном счете, где ты еще не дошел до свойств света. И тогда ты видишь неживой растительный животный говорящий перед тобой в разных формах. Это ты. Это твое желание получать. В Алеф Бет Гимл Далет рисует. Если ты исправишь его сейчас на этом своем уровне, ты почувствуешь, что ты находишься в свете. Ну, сразу раскрывается следующая ступень, но это так. Пока что, да?
Исправить желание получать на теперешней ступени. Как это происходит, кроме всяких удвоений и возможности объединиться в группе?
Ничего больше нет. Смотри, что он тебе пишет. Внутренняя работа человека, который производит ее во внешнем выполнении. В общем, это распространение, учеба, объединение. Да?
Чем помогает разумение возможности человека облачиться на реальность, которая перед ним?
Потому что и мы тоже, скажите, было время, когда каббалисты могли производить исправление только с ближайшими товарищами, даже с несколькими из них, там 2-3 было достаточно им. Працы, это вообще было еще более легкое условие. Мы находимся в полном исправлении, в процессе полного исправления, полного избавления. И поэтому мы должны принимать в расчет все мироздание и факт, что мы не можем раскрыть зло в себе, если мы не соединяемся с внешними келим. Поскольку отсчет Омера представляет собой Захар и означает привлечение высших сферот Зерампина, женщины освобождены от этого счета и обязаны не считать, а только вспоминать, чтобы каждый устанавливал связь должным образом, подобно тому, как сказано, да предстанет всякий мужчина из вас. То есть мужчины с Харим обязаны предстать, но не женщины, ибо союз заключен в Захаре, а не в Нукеве, и поскольку он наверху в Захаре, в Зерампине, женщины свободны от обязательств. 67 пункт. В течение всех 7 дней, относящихся к высшим дням Зерампина, получает святость один день из нижних дней Малхут. И этот нижний день Малхут называется неделей, поскольку он осветился от семи высших дней. Итак, в течение каждых семи дней, относящихся к высшим 50 дням до 50 дня, не включительно. То есть 50-й день не включен в число тех, которые исправляют нижние дни, и когда 49 высших дней оказываются внизу в Малхут, это означает, что осветились 7 ее дней, потому что каждый день исправляется посредством 7 высших дней, посредством Хагат Неим Хесед Зерампина исправляется Хесед Малхута. Посредством Хагат Неим Гвуры Зерампина исправляется Гвура Малхут. И согласно тому же принципу, каждый день, исправляющийся в Малхут, называется неделей, потому что вступает в высшие 7 дней. И поэтому сказано, семью полными неделями да будут они. Это указывает на 7 нижних дней Хагат Неим Малхут, каждый из которых называется неделя. И поскольку это свойственно Некева, ведь это 7 сферот Малхут, сказано в женском роде, полными неделями шабатот, да будут они, 68 пункт. Когда 7 сферот Малхут осветились 49 высшими сферот, и дом, то есть 7 сферот Малхут, не получивший исправления в первую ночь Песоха, исправился, чтобы соединилась жена со своим мужем, то есть Малхут соединилась бы с Зерампином, тогда называется это праздник Шавуот. По имени тех нукв, то есть семи сферот Малхут, которые называются семью неделями, над которыми царят эти высшие 49 дней Зерампина, которыми они осветились. И поэтому сказано в ваши недели, Шавуот, что означает, что они принадлежат вам. Не сказано в неделе, Шавуот. Потому что как осветились 7 сферот Малхут, которые называются недели, Шавуот, так осветились с ними и Исраэль внизу. Ибо Исраэль внизу зависит от святости Малхут, от которой они получают. Поэтому сказано в вашей неделе. 69 пункт. Поэтому при достижении 49 дней тот высший день, что над ними, 50-й, Бина, властвует над 49 днями, то есть 49 сферот Зерампина, представляющими всю общность Торы, где Зерампин называется 49 ликов. Тогда этот высший день, 50-й день, Бина, посредством пробуждения нижних, произвел Тору, то есть Зерампин, его Мохин Дегар, и включается это в 49 ликов, исправленных с помощью 49 отсчетов в днях.
То есть нам понятно, что называется отчетом Омера из того, что он говорит здесь. Это все, что исходит от Зерампина к Малхут. Исправление, которое постепенно раскрывается. 7 сферот Зерампина, помноженные на 7, пока они не входят в Малхут, и Малхут не освещается.
Не раскрывается, по сути дела, в исчислении, насколько я не нахожусь в свойствах.
Каждой сфере раскрывается испорченность в ней, когда в целом взаимное включение сферот дает тебе полный клей, да? Когда ты исправляешь его, ты достигаешь условия получения Торы.
Мы учим,
но
что Малхут получает от средней линии до Тиферет Йесод.
Не знаю. Не знаю. Ну и что? Предположим.
Нет, дело в том, что получение от Зерампина, что это значит? Что она получает? Что мы
благодаря своему слиянию с Зерампином.
Благодаря слиянию Малхут с Зерампином.
Да. Это называется, что он становится немым.
И мы получаем это до...
Она пока еще не получает. Она слита с ним, находясь в Зерампине. Нет у нее келим, чтобы получить.
Но мы поняли, что келим получили от египтян во время выхода из Египта.
Но эти келим сейчас испорчены. При исчислении Омера мы поднимаемся над этими келим.
Чтобы подготовить келим или чтобы исправить?
Это одно из исправлений с этими келим. Когда мы поднимаемся над ними, человек становится немым, и тогда светит ему свет, который называется омер, связка, и тогда он отчитывает те света, которые он получает для исправления своего кли, тем, что поднимается над Малхут. И результатом его подъема над собой становится то, что он становится слитым с Зерампином. И когда становится слитым с Зерампином, он достигает состояния, когда удостаивается с этого момента и далее получения Торы, то есть света, возвращающего к источнику. Этот свет Омера еще не возвращает тебя к источнику отчета Омера, он только приподнимает тебя над испорченностью, а свет, который ты получишь затем, уже будет светом, который исправит келим. И тогда ты можешь сказать, что Малхут получает от средней линии и так далее. Это еще далеко. Нужно прежде всего исправить эти келим, и когда ты начинаешь получать исправленный келим, чтобы связаться с Творцом, свет, который ты будешь получать, будет средней линии, называемой Торой. И это свет, который придет к тебе по средней линии. Тогда он назовется Торой.
То есть весь этот процесс, это некий процесс, который завершается только в Гмартикуне, когда все испорченные келим производят свое действие, как вы сказали, мы соскребаем каждый раз понемножку.
И то, и другое.
Так где это свечение сохраняется, если оно не действует на испорченный келим? То есть оно напрямую действует?
Я не понимаю. Келим все время меняется, но изменение в них состоит в том, что они или поднимаются над злом, и уже есть различие между добром и злом, или же они начинают исправлять зло и производят разделение между исправленной частью келим и неисправленной. Оно все время продвигается. Это как на поезде. Я еду к какой-то дальней станции, но прохожу несколько станций по пути. И это ты тоже сосчитываешь как достижение в пути.
То есть в течение отсчета все время есть изменения?
Да, конечно. Что называется отсчетом, мы считаем все эти вещи, как отчитываем, так же это как белизна, которая светит. Но светит свет хасадим. Нет света хохмы, нет ничего. Мы не выясняем келим, но только поднимаемся над испорченным Малхут.
Как же мы знаем, что действительно это свечение хасадим?
Когда ты приподнимаешься в хасадим, тогда по отношению к твоим испорченным келим ты чувствуешь разницу между злом в твоих келим и добра в хасадим во всю силу 49 частей сферот называемых, и тогда называется, что ты достиг состояния, когда ты обязан достичь света, возвращающего их к источнику, когда ты судишь о них с величины полных хасадим.
Все-таки цель получить это свечение, которое исправляет свечение хохмы.
У тебя пока нет желания к этому. Желание к этому может быть только при условии, когда ты наблюдаешь с уровня хасадим свои испорченные келим. Тогда ты чувствуешь, То есть за мгновение до получения Торы, когда ты исправил свои 49 свойств, ты видишь, насколько зло в тебе на самом деле зло, потому что ты достиг хасадим. А если бы ты не достиг этих хасадим, ты не мог бы определить, что тебе нужна Тора. Поэтому не говори цель. Что за цель тебе, что? В тебе это горит? Говорит что-то? Нет.
Но что дает силу для слияния? Вы говорили о слиянии. Сила слияния Малхут получает каждую сферу, каждое исправление. Что в это время дает силу для слияния? Ведь, в общем, если нет какой-то цели в конце пути,
она получает свет, который помогает ей отделиться от испорченных келим и приподняться в хасадим, в свете хасадим, который она получает. И свет хасадим, который она получает, дает ей силу слиться. То есть она находится в исправленном виде над желанием получать благодаря высшему хесиду, милосердию, как магнит, который держит кусочек железа в воздухе. А что ты думаешь, как он держит каждое желание? Что называется, что он исправлен? Это называется, что действует на него, светит ему свет. Тогда он исправлен. Свет прекратит светить, все снова упадут в глубины клипот. Даже в конце исправления, вдруг, не дай Бог, скажем, мы можем представить себе, нет света. Ну и что произойдет с желанием получать? Бум! Падает назад во всю эту яму. Что это?
Ну, это то, что говорят, что действительно происходит с великими каббалистами, о которых есть...
Я не знаю, это твои рассказы.
Это Бальшемтов.
Нет, это во имя подъема раскрывается дополнительное желание. О чем ты говоришь? Это вообще не это. Ой, есть у тебя вообще. Ты слишком много знаешь. Да, Лон.
Мы видим, что это наша внутренняя работа, это бесконечный вопрос, бесконечный процесс внутренних выяснений.
Угу.
Можно ли полюбить этот процесс? Такое понятие «полюбить процесс»?
Хороший работник называется тем, кто наслаждается ремеслом, работой, не наслаждается наградой. Награда ему нужна для того, чтобы существовать. Но для того, чтобы выполнить трудные действия, не очень-то приятные, он любит это. Есть в этом своего рода наслаждение, которое может раскрыться и быть ощутимым только вследствие пота, усилий. Это называется... ремесленник, мастер. Иначе он просто так и действует. И ценится только это, насколько ты наслаждаешься от работы, которую дал тебе Творец. Да.
Мы должны развить привычку к этому, к самому процессу. Как развитие?
Именно поэтому у нас был урок, на котором мы говорили о том, как мы должны ценить фараона. Вы помните, было это? Уважать его? Ну... Да.
Можно ли представить это наслаждение от процесса, чтобы мы могли стремиться к этому? Как этот мастер, который наслаждается самим процессом, неважно...
Это зависит от того, с чем ты себя отождествляешь. Или ты хочешь чувствовать себя хорошо, и кроме этого ничего, или же ты наоборот. Неважно мне, что я чувствую, я должен знать суть тех действий, которые я прохожу сейчас. И от этого я хочу получить удовольствие. То есть я, след не с ощущением, которое я получаю в желании получать, а с идеей, с целью, с задачей, от этого я получаю наслаждение. И это, когда мы меняем одно на другое, так что ты отключаешься от ощущения трудности и тьмы, и от всего, что есть у тебя, и сливаешься только с тем, что в состоянии буквально самой большой тьмы, ты именно оттуда видишь самое большое удовлетворение, большой свет. Ты меняешь суть действия с того, что наслаждение в чреве твоем, на наслаждение, с кем ты сейчас ассоциируешь себя. И через самую большую тьму, и ты хочешь, чтобы это было самой большой тьмой и самым большим барьером и экраном между тобой и Творцом. Именно в таком виде ты можешь оправдать его и поступать, как он. И тогда то, что происходит, это происходит у тебя в конце исправления, когда ты становишься самостоятельным, когда ты отделяешься, и над всем этим разделением ты слит с ним. И надо понять, как здесь действует прямое и противоположное.
Как работает парцуф? Мы знаем, что вначале есть чувство, потом развивается разум. Так что такое рожь-тох-сов, когда сначала есть рожь, а потом только ощущение?
Есть парцуф, у которого нет рожь. Он называется убар, зародыш. Есть парцуф, у которого есть рожь, но только для того, чтобы отменить себя перед высшим. Это называется маленький, катан. Есть парцуф, у которого есть рожь, уже для работы со своими келим, ради отдачи. Этот парцуф называется гадоль, большой. Здесь мы говорим о гадлуте парцуфа. Начинается с гальгальты, с инсов и до нашего мира.
Здесь у него есть разум до чувств, если я правильно это понимаю?
Нет. Разум и чувства, они всегда идут вместе. Нет одного без другого. Это понимающее сердце. То есть там, где есть желание, там есть и мысли, и расчеты. Все внутри желания. Кроме желания нет ничего. И рожь — это тоже желание, но только пока ты производишь расчет там. Поэтому это называется рожь. Поэтому называется корни келим, шуршей келим. Но на самом деле нет такого рожь. Это те же самые желания, просто ты сейчас с ними так работаешь.
Как может быть, что в рожь нет соединения между внутренним и окружающим светами, а в гуф они соударяются?
Еще раз.
Как может быть, что в рожь,
да,
они не соударяются, внутренние и окружающие?
Нет пока еще макиф и пнемии. Нет того, что между ними разделяет. Нет еще расчета. Даже когда я смотрю на тарелку, ну, такие, скажем, возьмем примеры. Смотрю на тарелку, думаю, вот это я съем, а это нет. Но это пока еще не находится у меня в противостоянии. Это еще не находится в двух разных местах. Это еще практически не проявилось. Я еще не чувствую те наслаждения во внутреннем кли и отсутствие этих келим в сов. Я еще не чувствую это. Я получил как бы часть тарелки, а часть нет. Но это не в тарелке находится, это во мне находится. Часть я наполнил, а часть нет. И сейчас я чувствую, сколько тут еще не достает, сколько там есть, какие наслаждения там есть. Я даже не знал. Я просто только об этом начинаю думать. А здесь еще пустое кли, и относительно него огромное наслаждение, да, которое осталось снаружи. И это битуш. Соударение. Такого не может быть в рожь. Я еще не чувствую в килим практически, что это орпними. И там пусто. Я должен компенсировать эту пустоту хасадим. псов-порцов у нас хазадим.
Видимо, что я не понял, что такое рожь, потому что рожь заранее знает, каким будет процесс.
Как же без этого можно вести расчет? Если он не знает в рожь, не чувствует. Шуршекелим — это ктарим, это кетеры, келим. Там происходит все.
Так соединение, которое есть в рожь, происходит после того, как весь парсуф распространяется, тогда в рожь происходит соединение?
Нет, все равно нет. Потому что те же понимания, что у меня нет выбора. Ты хочешь сказать так, так вообще зачем после расчета в рожь я иду на получение ради отдачи, если я знаю, что потом я все равно издахах, то есть вытолкну эти света.
Но говорит, что без этого нет развития.
Нет. В духовном, насколько тебе это известно, затем это не важно. Главное действие. Послушайте, если сейчас я могу 1 грамм получить ради отдачи, я это делаю. Я не считаюсь тем, что будет потом. Потому что когда я получу этот грамм ради отдачи, мне раскроется действительно иная форма того, что будет потом, а не сейчас. Это называется такой умник ночью, что действие его, мудрость его превосходит его действия. А зачем мне? Не стану я это делать и так далее. Нет, должен выполнять, должен реализовывать. И затем у тебя придет и новый разум, и новое чувство.
Хорошо, так как работает на самом деле парсуф? Если я читаю, то я думаю, что он такой умник, он заранее знает, что делать. Это входит наружу, это заходит внутрь. Так не так работает.
Ты спросил?
Да.
Ответа нет. Пока ты внутри не получишь. Свет приходит, свет выходит. Что происходит снаружи, что происходит внутри. Где это, как это. Пока ты не почувствуешь все это в тебе, тебе ничего не поможет, никакое объяснение. Мы здесь видим, это окружающий свет, который воздействует на экран, разделяющий, не дает ему больше проходить как пними, как внутренний. Если бы не было этого экрана, то высший свет распространялся бы все дальше и дальше и наполнял бы все клей. Поэтому здесь находится экран, и он ограничивает свет, который входит, орпними, и оставляет остальной свет в качестве ормакив вне парцуфа, как здесь вот. Это ормакив, а это оркними. И здесь происходит битуш, соударение. Эти два света, они хотят отменить масах. Нам понятно, как это происходит или нет? Тебе дали, ну, не знаю, я не знаю, что ты любишь, что ты не любишь. Тебе непонятно. Ну, дали тебе что-то вкусное, я не знаю. Ну, что ты любишь? Скажи, что для тебя вкусно?
Еда, которую Али готовит.
Еда Али, да. Ну, ладно, он не слышит. Не, ну, да. Не, ничего, он как раз-таки делает, может быть, не совсем здоровую, но вкусную пищу. Допустим, ты поел, ты взял тарелку, как всегда, так, что ты обычно ешь, и взял от нее, скажем, 20%, а 80% нет. Когда ты съел 20%, ты почувствовал вкус. И когда ты не съел 80%, какой вкус ты добавляешь? Что происходит в тебе? Вот ты смотришь на тарелку. Ну? Что может тебя удержать сейчас, не нарушить твое решение, когда ты, скажем, сидишь на диете?
Мне важно
Важность. То есть должна быть важность, скажем, выглядеть красивым и здоровым, больше, чем наслаждение от той еды, которую ты сейчас прикончишь. Но наслаждение, оно сейчас, а быть здоровым и красивым, это может быть через несколько месяцев только. Так тебе нужно приблизить к себе то будущее наслаждение, которое еще под сомнением, потому что оно будущее, оно не облачено в кли. Ты должен его приблизить, чтобы оно было больше, чем то, что ты сейчас чувствуешь в твоих килим. Твои килим находятся сейчас в большом хисароне, в большом таком недостатке. Если бы ты ничего не съел, ты бы мог больше себя удержать, чем когда ты съел 20%, потому что у тебя уже есть вкусы на эти 20% того, какие наслаждения есть в этих 100%. Ты сейчас чувствуешь это, и поэтому у тебя есть соударение, есть битуш. Если бы ты не взял эти 20%, то не было бы битуша. То есть это ограничение, оно очень сильно затрудняет, отягощает тебя. У тебя есть вкусы. Таамим. Ты знаешь, что находится снаружи. Ты получил в этом впечатление, скажем, во всех пустых килим, чем они могут наполниться. Мы это видим из жизни. Поэтому это соударение, оно намного сильнее, чем все предыдущие вот эти впечатления, поэтому это является причиной новых килим, которые ты сейчас должен поднять. Слияние с Творцом с новой важностью, иначе не удержишься. Да.
Так, важность Творца в том, чтобы не получать?
Нет, главное быть в слиянии с Ним, в подобии. Ты принял решение в рожь, что больше этого ты не ешь. Ради Него получить больше 20% ты не можешь, если получишь. Это будет ради себя. И ты для того, чтобы устоять в этом решении, ты должен поднять Его важность.
Значит, он получает только там, где он способен быть в слиянии с ним?
Конечно. Это святой парцуф. Он делает только отдачу. Теперь выясняется, что когда он получил 20%, это его ослабило, и он не может стоять на этом, оставаться на этом. Он сейчас понимает, что он должен достичь 100%, но какими силами? И он видит также, что если он останется в таком виде, он тоже не сможет устоять, потому что тогда что же будет со 100%? Он должен достичь в этом подобие свойств, слияния. Он видит, что он не способен оставаться таким образом. Больше получит, будет ради себя, а не достигнет цели творения. И он миздахех, он возвращается обратно со всем впечатлением, которое было. Но пока что он доставил наслаждение Творцу своим маленьким действием, хотя это и есть тоненькая линия. И он приходит обратно к тому состоянию, которое было прежде, с новыми хисронотами, с новыми килим. И тогда начинается парцуф аб, и он уже притягивает свет намного больше, чем прежде. Это уже больше авиют. Да.
Так что меняется от раза к разу? Та же самая тарелка, что меняется?
В той же тарелке я могу играть, как мне хочется. Но меняется только осознание величия Творца, мира слияния с Ним, и моя возможность противостоять всем этим таамим, вкусам, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы быть в подобии ему. Свет — это свет, килим — это килим, а я — масах мой. Он все время играет. Чуть выше, чуть ниже.
Величие Творца — это клей.
Величие Творца — это... Нет. Если ты говоришь, что масах — это кли, то это величие Творца. Да.
Что дает величие Творца в этом? Почему всегда нужно искать величие Творца, стремиться к величию Творца?
Чтобы получить ради отдачи. Получить — это не проблема, вот ради отдачи — это проблема. А ради отдачи ты получаешь от величия хозяина в твоих глазах.